Глава 17. Город Москва. МИИТ. Его довольно активно поддержали начавшие вставать со своих мест студенты. «Хорошо пообщались», — улыбнулся я.
«Да, жаль только, что вопросы какие-то совсем примитивные задавали. Молодежь нынче не та пошла». На полном серьезе огорченно проговорил Сергей Борисович. «Тяги к знаниям нет». «Много отсеивается после первого курса?» — сочувственно спросил я, переходя в наступление. «Прилично», — ответил он. «Но я именно это и хотел услышать. Отлично». «Подскажите, такой вопрос. Друг хочет перевестись из Брянска в Москву. Он в институте транспортного машиностроения год отучился. Может, ему посоветовать именно к вам перевестись?»
«Толковый парень»,
— серьезно посмотрел он на меня.
«Лоботрясов у нас своих хватает».
«Толковый. Комсорг группы. Видел его оценки за первый семестр. Без троек парень отстрелялся. Готов за него поручиться».
«Это хорошо. Значит, старается, говоришь».
Задумчиво взглянул он на меня.
«Пусть переводится. Почему нет?»
«Что для этого нужно?» Мы остановились у большого окна. Я разложил блокнот на подоконнике. Он мне рассказывал, с чего Мишке начать, а я все подробно записал.
«А не подскажете? Общежитие-то есть примите?» — решил уточнить я.
«Несколько».
«Ну, вообще здорово. Напишу ему сегодня же».
«Давай-давай», — улыбнулся он, подводя меня к вахте и протягивая руку на прощание.
«Нам толковые студенты нужны».
«Спасибо вам». Пожал я его руку. «Ну вот и пристроили Мишку с первого раза. Все-таки правильно мы с Ионовым вуз выбрали». От метро набрал Воронцова из комиссии по промышленности, надеясь, что у него еще не закончился рабочий день. Сообщил, что устроился сегодня на работу и получил удостоверение референта Президиума Верховного Совета СССР.
«Не подскажете, Матвей Федорович, а куда мне дальше?» — спросил я. «К кому и когда мне явиться?»
«Ты же в МГУ учишься. Приезжай завтра после занятий. Позвонишь мне, я к тому времени все выясню», — пообещал он.
«Спасибо большое. Не за что. До завтра».
Попрощался он и положил трубку.
Москва, отдел кадров секретариата Верховного Совета.
Памятуя о личной просьбе Межуева насчет помощи Ивлеву с трудоустройством, Воронцов не решился отшить сейчас парнишку, а продолжил его опекать, хотя по должности они совсем не пересекались. Для начала он решил уточнить в кадрах, были ли там какие-то указания сверху по Ивлеву. Жанна Кисько не было на рабочем месте, пришлось обратиться к его сотруднику Логинову. Тот охотно раскрыл все карты, и Воронцов отправился к Пархоменко, чья подпись стояла второй в приказе о назначении Ивлева на должность.
«Уж непосредственный начальник точно знает, где это молодое дарование должно работать», — решил Воронцов. Поднявшись на второй этаж, он постучался в кабинет Пархоменко.
«Приветствую, Василий Николаевич», — протянул на руку хозяину кабинета через стол.
«Какими судьбами, Матвей Федорович?» — глава секретариата жестом предложил коллеге присесть.
«Да я по поводу твоего нового подчиненного, Ивлева. Какие планы на него?»
«У меня никаких. Вообще не пойму, что это за фрукт и зачем мне его навязали. Может, ты знаешь?»
Лукаво посмотрел он на Воронцова.
«Чей он?» Матвей Федорович прекрасно знал, что все тот знает, иначе не подписал бы приказ. Просто хочет от него лично все услышать. Ну что же, ему несложно.
«У нас ничей. Это со стороны». Межуев на него внимание обратил. «Считает перспективным. Хочет застолбить для дальнейшей работы, пока его другие не перехватили».
«Межуев, Межуев». — недовольно проговорил Пархоменко. — И не откажешь. — А мне что прикажешь делать? — Зачем вот он мне? У меня люди по 15-20 лет работают. И заметь, работа у нас ненормированная. Праздники не праздники, ночь не ночь. Новый год не Новый год. Люди жизнь на этой службе уже положили. А тут новенький на ту же зарплату и на свободный режим посещения. Это что такое?
— О полставки же вроде речь шла, — возразил ему Воронцов. — Со свободным посещением. Межуев сказал, какую-то записку пусть он делает раз в две недели. По новейшим достижениям науки и техники у нас и за рубежом.
«Ну и что, полставки, по-твоему, это мало? Какой еще свободный режим посещения?»
«Даже не знаю, что тебе сказать», — равнодушно ответил Воронцов, поднимаясь. «Но если тебе эта записка не нужна, найди ему работу, которую он сможет делать вне этих стен. Завтра он придет после обеда, вот и обсудишь с ним поле деятельности». Он протянул руку Пархоменко, они попрощались, и Воронцов вышел из кабинета.
«Межуев просил устроить Ивлева на работу», — думал Воронцов. «Ивлев устроен. Все, что он сказал передать о должностных обязанностях новичка, он Пархоменко передал. А дальше в работу чужого подразделения мне лучше не вмешиваться. Пусть тут все уже без него решают». Вернувшись домой, застал одну маму. Она возилась на кухне. Галия еще не пришла с работы. Перекусил и сел писать Мишке письмо с подробной инструкцией по переводу в Москву. Надеюсь, он оценит. Просил звонить, если соберется приехать, чтобы мне планы свои подстроить под его приезд. Хорошо, что мама ключей еще сделала. Чувствую, будет Мишка у нас в квартире тусить первое время, пока в общагу не устроится. Пошел за машиной и забросил по пути письмо в почтовый ящик, благо они на каждом шагу. Когда вернулся, уже и Галия дома была. Достал и положил на стол свое удостоверение.
«Ой, это то самое? Получил?» — спросила Галия, осторожно протягивая к нему руку, словно оно было ядовитой змеей, которая может метнуться и укусить.
«Да, оно». Галия взяла в руки, медленно раскрыла. Тут же и мама, тоже ойкнув, к ней подскочила, принялись вместе смотреть.
«Надо, наверное, как-то отметить новую работу», — сказала мама через минуту, когда они с Галией вдоволь насмотрелись и наохались. «Да еще и такую».
«И верно. Да как, нам же сейчас на машине ехать к Жариковым», — ответил я.
«Ну, тогда отметим, когда приедем обратно», — решила мать. «А с Жариковым говорить будем?»
«Наверное, пока не надо. Не до того им. Совсем другие хлопоты», — предложил я. «Да у них сейчас свой праздник. Малыш родился. Не надо моей новостью такое событие принижать».
«Хорошо, подождем, пока Инна домой не вернется», — согласилась со мной Аполлинария.
«Я бы и потом не стал рассказывать. Да что толку? Такая работа, такая корочка, не утаишь от близких родственников. Мама скажет Эльвире, кто-то из них обязательно расскажет Инне или Петру, а те обидятся, что сам не рассказал». Съездили с женой и мамой в Мытище, отвезли Жариковым коляску, заодно посмотрели, как они там справляются. У Инны Викторовны явно большой опыт по уходу за младенцами. У нее все так ловко получалось, и за малышом присмотреть, и на стол накрыть. Пеленала она его, конечно, жестко, как положено в СССР. Якобы, чтобы ножки кривые не были, когда вырастет. Но я не стал советовать от этого отказаться. Понял уже, что Инна Викторовна не тот человек, что будет от молодого пацана советы по младенцам с интересом выслушивать. Нечего впустую воздух сотрясать. Своего малыша так не будем пеленать. А этому придется потерпеть. Нас не отпустили просто так. После небольшого застолья женщины переключились на Саньку, а мы с Петром и Иваном Викторовичем душевно посидели, говорили обо всем на свете. Батя Петра оказался очень интересным собеседником, эрудированным. Все не знал, как спросить Жарикова-старшего, кем он работает. Вдруг я должен уже это знать.
«Иван Викторович, а расскажите о своей работе». Все же рискнул попросить я.
«Что мне рассказывать? Автоматизация планирования и учета — скучная вещь. Математика, статистика, анализ больших массивов данных».
«Не понял. А где вы работаете?»
«Караганда уголь, в отделе автоматизации планирования и учета», — улыбнулся он.
«Автоматизация — это же вычислительная техника», — подсел я к нему поближе.
«Конечно», — снисходительно посмотрел он на меня.
«И вы программист?»
«Какие ты слова знаешь, молодец», — сказал он так поощрительно, словно я малыш, который выучил новое сложное слово.
«Ну да, он же меня совсем не знает, так что не буду обижаться. Сам совсем недавно смотрел на свою лопоухую фотку на удостоверении и не мог поверить, что такого молодого все же пустили на работу в такую организацию».
«Да, я программист», — все же сказал он, и оба Жарикова рассмеялись.
«И на каких машинах вы работаете?» — решил уточнить у него.
«Минск-32, может, видел?»
«Не видел, честно признался я, только читал про них». «Блин, как интересно, где же вы учились?»
«Когда-то давно окончил Бауманку, потом жизнь и работа заставили самостоятельно специальную литературу почитать».
«Очень интересно», — сказал я. «И на каком языке вы сейчас пишете?»
«Алгол», — улыбнулся он, — «если тебе это о чем-то говорит».
—
«Конечно, — говорит, — чуть не ответил я, но вовремя опомнился и прикинулся восхищенным первокурсником. Ух ты! Эх, надо уходить отсюда, пока меня тут не спалили со всеми потрохами. Ну, каков батя у Петра оказался? Почитал он самостоятельно специальную литературу, небось, еще и на английском языке. Эх, богата же земля наша самородками. А так, конечно, удачно пообщались. Я из Мишки хочу же крутого программиста сделать. Если батя Петра наезжать еще будет в столицу, то познакомлю их. Наверняка он ему что-то посоветует, что в учебе и будущей работе пригодится. Посидели еще немного и поехали домой. А то в Караганде на 2 часа больше старшие Жариковы еще не адаптировались. Иван Викторович уже и носом клевать начал прямо за столом. Ну и акклиматизация, наверное, сказывается.
«Какой же увлеченный человек сватья все-таки», — сказала вдруг мама, когда мы возвращались назад. «Даже в отпуске о работе думает». «Сразу видно, ей очень нравится ее работа», — заметила Галия. «А чем она занимается?» — полюбопытствовал я. «Методички пишет для ясельных групп», — ответила мама. «Развивающие занятия, игры. Очень умная женщина. С Санькой играется, а сама что-то придумывает». «А где она работает?» — спросил я. «Я так поняла, в институте педагогическом каком-то», — ответила Галия.
«Ничего себе», — сказал я, — «однако, родители-то у Петра непростые люди, талантливые и успешные». Вернулись к себе уставшие, но довольные. Начали накрывать на стол, чтобы отметить мою работу в Верховном Совете. Но тут начались звонки и визиты. Сначала позвонил знакомый соседа художника насчет картины, чтобы забрать. Я почему-то думал, тот же самый товарищ будет, что и в первый раз. Но, судя по голосу, это совсем другой человек. Договорились, что он приедет завтра в районе 7 часов вечера и поднимется сперва за мной. Потом зашел Николай с 7-го этажа, сказал, что у него отпуск на земле заканчивается, через 2 недели в рейс. Предложил подумать, что нам привезти, и спросил насчет наших планов на лето. Его беспокоило, сможем ли мы за его пальмами приглядеть. «Придумаем что-нибудь», — пообещал я, — «не волнуйся. Я, возможно, уеду на месяц, но Гриша тут все лето будет торчать, ему поступать на переучебу надо. Договоримся с ним, кто будет твои фикусы поливать». «Расписание вахт не забудьте составить», — рассмеялся капитан и напомнил, что ждет от нас список подарков из-за границы. А сразу, как он ушел, позвонил Вася. «Ну, пробил я твоего Малину. Оказалось, это не фамилия. По фамилии он Малинин, Роман Романович. 38-го года рождения, сидел по 144-й статье». «Это что такое?» — уточнил я. «Это кража, медвежатник твой соседушка». «И нафига я дверь металлическую ставил?» — рассмеялся я. «Ты спрашивал, как могла его не очень грамотная мать кооперативную квартиру в вашем доме купить?» — продолжил Вася. «Так я знаю как. Малина почти 9 лет назад в сберкассе 12 000 взял. Денег так и не нашли».
«И сколько ему тогда дали?»
«10-ку, по максимуму, за крупный размер. Вышел по УДО 1,5 года назад, отсидел больше 7 лет».
«Спасибо, Вась, с меня причитается», — пообещал я. «Всегда лучше знать, с кем имеешь дело».
За столом все же посидели, отметили новую работу. Выпили с мамой бутылку красного вина на двоих, Галия не пила, хотя мама и порывалась ей немного налить. Но тут уж я встал насмерть. В пятницу сидел парой и поехал в Кремль. Показал корочки дежурному милиционеру на входе. Он, взглянув на них лишь мельком, пропустил меня. Не удивлюсь, если у них есть списки всех сотрудников, в том числе и вновь принятых. Наверное, даже и фото каждого имеется. Позвонил от бюро пропусков Воронцову. Он спустился за мной через несколько минут и отвел на 2-й этаж. «Запоминай дорогу», — посоветовал он. «Дальше будешь сам на работу ходить». Он привел меня к кабинету начальника секретариата Пархоменко.
«Василий Николаевич, добрый день», —
зашел он в кабинет, не постучавшись.
«Вот, прошу любить и жаловать. Ивлев Павел Тарасович».
«Приветствую»,
— сказал седой мужчина под 50, лощеный, холеный, свежая стрижка, дорогой костюм, золотая булавка в галстуке. Василий Николаевич поднялся и протянул руку сначала Воронцову, потом и мне. Он оказался среднего роста, пониже меня, с подтянутой фигурой. «Ну что же, с началом трудовой деятельности». Холодно посмотрел он на меня. «Упс. Похоже, мне тут не рады».
«Ну, я пойду», —
сказал Воронцов и протянул мне руку.
тоже поздравляю. Удачи и успехов в трудовой деятельности». Он ушел, а я остался с Пархоменко, даже не пытавшимся скрыть свое недовольство.
«Значит так», — сказал он, — «пройдешь сейчас к моему первому заму. Это из моего кабинета направо по коридору. Он скажет, что тебе делать дальше».
«Хорошо, спасибо», — ответил я. «Приятно познакомиться».
«Угу».
Не стал его задерживать и вышел из кабинета, а то что-то он мне совсем не рад и не считает нужным это скрывать. Чувствую, хорошенькая рабочая атмосфера меня ждет. Кабинет первого зама Румянцева нашел довольно быстро. На всех дверях имелись солидные таблички. Постучался и приоткрыл дверь в кабинет. «Кирилл Иванович, можно?» — спросил я и сделал шаг внутрь кабинета. «Я Ивлев, новый референт».
«О, заходи, Ивлев!»
— откинулся в кресле светло-русый мужчина за 40 в рубашке со свободно завязанным галстуком.
«С первым рабочим днем!» произнес он с интересом, рассматривая меня.
Но у этого хотя бы недовольства во взгляде не было, только любопытство. Когда я подошел, он поднялся, демонстрируя высокий рост и спортивное телосложение, и протянул мне руку.
«Слышал про Всемирный совет мира?»
Затягивая галстук, спросил он меня, снимая со спинки кресла пиджак.
«Будешь работать при комитете, который участвует в его работе?»
«Первый раз слышу», — откровенно признался я. «Что за совет мира?»
«У, темный ты человек, Ивлев», — показал мне рукой, чтобы я двигался к выходу из кабинета. «Пойдем, познакомлю тебя с важными людьми, которые тебе все расскажут».
Мы спустились с ним на первый этаж. Там он привел меня к кабинету, на котором золотом по черному было вытеснено «Советский комитет защиты мира». Приплыли. Очень сомневаюсь, что тут будут востребованы мои записки по новинкам науки и техники. В кабинете стояло два стола, и был вход в соседний кабинет, дверь в которой была распахнута, и не видно было таблички, по которой можно было бы определить, чей он. Соседний кабинет был пуст, а в кабинете, куда меня привел Румянцев, за одним из столов, заваленных бумагами, сидел щупленький мужичок под 60, весь седой как лунь, и усы, и бородка, и остатки шевелюры отсвечивают серебром.
«Марк Анатольевич», — сходу направился к нему Румянцев, — «вы просили секретаря, у нас есть он».
«О, наконец-то!» — обрадованно воскликнул он. «Это просто праздник какой-то. Неужели секретариат Президиума Верховного Совета снизошел до Комитета по миру?»
«Ну вот, случилось чудо, Марк Анатольевич. Прошу любить и жаловать наш новый референт Ивлев Павел Тарасович».
«Очень рад», — суетливо встал из-за стола Марк Анатольевич и протянул мне руку. «Вы не представляете, как я вам рад».
«Почему же не представляю?»
— взглянул я на кучу бумаг у него на столе. «О, друг мой», — усмехнулся он, — «вы не туда смотрите». Он вежливо взял меня за локоть и потянул вглубь кабинета, где я увидел мешки. Много мешков, штук 8.
«Что это?» — ошарашенно спросил я.
«Это письма советских граждан», — важно ответил Марк.
«Ну, я пошел», — сказал Румянцев, ехидно взглянув на меня, и вышел из кабинета.
«Марк Анатольевич, а почему их так много?» — спросил я, все больше ощущая, что что-то идет совсем не так, как задумывалось.
«Ну так со всей страны письма шлют».
«А почему их все сюда приносят? При чем тут комитет по миру?»
«Так это только наши письма, сынок», — рассмеялся он. «Малая часть из тех обращений, что поступает в Верховный Совет».
«Ну, надо же», — открыл я ближайший мешок. «И что с этим надо делать?»
«Читать, регистрировать, суммировать, анализировать. На некоторые отвечать, особенно на коллективные из крупных предприятий».
«Угу», — только и сказал я. «И стоило это тех проверок, что я прошел? И вообще у нас с Межуевым совсем другой уговор был. Начать прямо сейчас права качать. В первый же рабочий день... Ладно, пока не буду выступать. Сначала надо обдумать как следует стратегию поведения. Попробую вначале договориться.
Марк Анатольевич, я вообще-то на свободном посещении. Мне факультативную работу обещали. Я же учусь еще. И с обществом знания тесно сотрудничаю. После учебы выступаю на предприятиях Москвы и Подмосковья».
«Это как? Факультативная работа?» Удивленно уставился он на меня.
«Ну, я не могу каждый день работать».
А сколько ты можешь?
Договаривались, что я раз в две недели буду писать аналитическую записку по современному состоянию науки и техники, используя спецхран. Но раз так дело обернулось, то один раз в неделю все же смогу, сразу после учебы.
Ну, давай хотя бы один раз в неделю, с неприкрытым разочарованием в голосе согласился Марк Анатольевич. Вот как чувствовал, что неспроста тебя ко мне привели. Что что-то не так будет. Расщедрились они.
Ну, тогда приступим. Покажите, что надо делать. В первый день мне доверили разворачивать письма, разглаживать их, соединять скрепкой с конвертами и складывать в стопки. От граждан в одну стопку, от коллективов в другую. Поймал себя на мысли, что проанализировать один человек подписался под письмом или коллектив, и то время занимает. А кто-то ведь до этого письмо уже вскрыл, прочитал, проанализировал и рассортировал по секторам, комитетам и отделам. Вот у кого адова работа. Приехал домой с непривычки уставший и разочарованный. Где спецхран? Где запрещенная литература? Где в целом работа, имеющая хоть какой-то смысл? Что изменится, если не читать все эти письма, в которых советские люди осуждали американский империализм и поддерживали голодающих в Африке? Они же просто выплескивают свои эмоции в этих письмах. И к чему что-то делать еще с ними? Неужто МИД или пуще того Политбюро что-то изменит в своей политике из-за того, что доярка Дарья, посмотрев по телевизору сюжет об американской агрессии против Вьетнама, села и написала сюда письмо, требуя вывода войск Янки из этой азиатской страны? Но что делать дальше, было сложно понять, не зная всех механизмов работы этой организации и отношений местных чиновников с Межуевым. Звонить Межуеву с жалобой? Да, у меня есть основания, но будет ли он в будущем воспринимать меня серьезно, если я сразу жаловаться к нему побегу? Исходя из своего богатого жизненного опыта, сразу могу сказать, что мои акции в его глазах сильно упадут. Сейчас у власти жесткие люди, прошедшие через войну. Может принять меня за капризного, избалованного молодого человека. Может, он, конечно, позвонит кому надо в Верховный Совет и решит мою проблему. А может, решит и вовсе забыть обо мне, разочаровавшись. Да еще и скажет об этом кому-нибудь, кто в Верховном Совете растреплет, что Межуев за мной больше не стоит, и меня можно смело увольнять. А мне в трудовой книжке вовсе не нужна запись, что я проработал в такой серьезной структуре, как Верховный Совет, неделю или две. Будет выглядеть так, словно мне сделали серьезный аванс, взяв туда на работу, а потом я не справился, и меня вышибли. Или того хуже, оказался политически неблагонадежным. Именно об этом будут думать в любых кадрах, куда я принесу потом свою трудовую. Может, даже и звонить будут в кадры Верховного Совета, чтобы точно выяснить, что со мной не так. А там как-то я не заметил при приеме на работу одобрительных взглядов в мой адрес. Тот же Жан Кисько попадется, и кто ему помешает охарактеризовать меня так, словно я и в дворники не гожусь? Так что первичный вывод — не дергаться пока что. Марк Анатольевич согласовал мне фактически полдня в неделю работы. За полставки не сказать, что я буду перерабатывать. Работа откровенно тупая. Но кто мне мешает думать о своем, когда я набью руку в обращении с этими письмами? Это же не бухучет или аудит. Тут предельная концентрация не нужна. Если какое письмо не в ту стопку случайно суну, то, скорее всего, никто этого и не заметит. «Прости, доярка Дарья, ты правильно мыслишь, но тебе вообще не стоило писать то письмо». Галия и мама попытались меня расспросить за ужином, как первый рабочий день прошел в Верховном Совете. Честно им признался, что тупо сортировал обращения трудящихся. «Ну, сынок, не все сразу», — решила поддержать меня мама. «Да я понимаю», — улыбнулся я.